Что дальше будет в стране, Александр Владимирович? Чего ждать? Скажите, как опытный человек, да, что дальше?
А давайте посмотрим на начало. 17-й год, 85-й, 1917-1985-й, 68 лет. Мы строили светлое будущее, да? За этот период гражданская война, Великая Отечественная война, мы побеждаем и создаем мощный промышленный и сельскохозяйственный потенциал, аналогов практически в мире нет.
Да? И лучшие годы в экономике, да, послевоенные, да, годы по росту.
Да, 68 лет, все на все. В 85-м начинается перестройка, а под нее заложен фундамент уничтожения страны. Это потом нам стало всем понятно, да? 85-й, 2020-й. Сколько? 36 лет, да? И что сделано за это время? Войны не было гражданской, Великой Отечественной войны не было.
Финской не было, ничего,
да,
не было.
Уничтожено напрочь промышленный потенциал и сельскохозяйственный потенциал. А теперь дальше опять посмотрим. А где наш рабочий класс? Тоже уничтожен. Вот Москва. Назовите хоть одно действующее предприятие. А на каждом из них работало 15 тысяч рабочих, 18 тысяч, 20 тысяч. Ни одного промышленного предприятия. Под корень вырублен рабочий класс.
Из тех, что были там, да, салют, да, есть оборонные, да, какие-то, да, остались.
Но профессионально-техническое.
Не тот объем.
Да, профессионально-техническое образование.
Вообще нет.
Вырублено под корень. Да? Ну ладно, Москва. Берем Волгоград. Промышленность напрочь уничтожена. Рабочий класс под нож вырезал. Зачем это все делали? Создавалось общество потребителей. Не созидателей, а потребителей. И когда создается общество потребителей, теряется честь, достоинство, совесть. Вы знаете, у философа Густава Ле Бона, а я его еще читал в советское время, в Ленинке стоял гриф «К чтению не выдавать». Но я умею с девушками, с женщинами договориться, и мне давали читать. У нее есть замечательное высказывание по поводу того, что мы сейчас с вами ощущаем, и как раз ответ на ваш вопрос. Общество, лишенное идеологии, а вместе с ней и национальной идеи, может претендовать на одно название – стадо баранов. Вот кем нас считает сегодняшняя власть. Она создала из общества стадо баранов, и такими нас, так сказать,
ну
так
вот бараны,
и управляют.
Бараны в кавычках, да, пошли на улицу.
В кавычках, конечно. Я не хочу обидеть наш Боже народ, которому я от начала и до конца верен.
Если бы Навальный появился, да, в 91-м в конце, когда был Ельцин, когда у вас с Ельцином были свои отношения уже еще более-менее. Вот если бы Навальный появился тогда и показал бы, допустим, что Наина Осина в подарок получает там картины какие-то. У него же много-много сейчас картин. Вот что было бы, какая реакция была бы у Рудского, вице-президента России, у Ельцина президента, у вашего закадычного товарища Бурбулиса даже у него, этого змея ползучего. Вот как бы реагировала та
знаете,
власть?
На их реакцию я очень много могу рассказывать. Потому что я руководил межведомственной комиссией.
По борьбе с коррупцией.
Да, не по своей инициативе.
Ельцин приказал.
Ельцин меня,
да,
вот, вручил. Не понимая, чем это закончится.
Для всех.
В том числе и для него.
Для него, да.
Почему? Потому что когда-то в детстве у хлебного магазина у меня выкрутили ниппель. И я пришел с велосипедом, переднее колесо без ниппеля. Ну и дед говорит, ну, если ты разява, ну, что тебе поделаешь? Куплю тебе ниппель и будешь ездить на велосипеде. Думаю, когда он его купит? Пошел и свинтил ниппель. И мне так свинтил дед потом. Я на всю жизнь запомнил. И с того времени я никогда в жизни ничего себе чужого не присваивал. Это вот сразу заложил вот сюда в подкорку. Не трогай чужое. Не имеешь ты права воровать. И все.
Но вот Ельцин бы увидел этот фильм о Геленджике.
Не понимал, что вот человек с таким сознанием, он не будет под козырек брать все время, понимаете? Не будет брать. Что касается Навального, я уже не раз в открытую говорил, да и Путину это говорил в 16-м году. Владимир Владимирович, кем вы себя окружили? Посмотрите на них. Это клоуны, дебилы. У них одно на уме, как украсть. Они не способны подготовить предложение. Они не способны реально оценить обстановку. Они не способны защитить своего главу государства, на которого они работают. И вот сегодняшние итоги.
И тут... что вам Путин ответил в 2016 году?
Что мне ответил? Говорит, ну, Александр Владимирович, вы вообще не меняетесь. Я говорю, так а что мне меняться? Ну, он затронул еще вопрос своих посланий, я потом вам расскажу об этом. Так вот, Навальный. А что мешало? Вот появился Навальный, борется с коррупцией. Владимир Владимирович дает команду, пригласите мне Навального.
Конечно.
Да, поставили телекамеры. Конечно. И сказали, Алексей, молодец, хорошую ты тему взял. Давай я тебе создам межведомственную комиссию.
Откомандируюсь, да, по борьбе с коррупцией.
Да, откомандирую из ФСБ специалистов, из МВД специалистов, из прокуратуры и занимайтесь. И учти, ты прямого подчинения мне, никому не подчиняйся, только мне. Раз в месяц мне доклад, видеосъемку на стол. Все. Понимаешь, Навальному сказать в этом случае я не буду, но это все зафиксировано на камеры. И тогда президент скажет, ну вы поняли, что это за человек, для чего он это делает. Я ему предложил межведомственную комиссию, хорошую зарплату, прямое подчинение, да?
Безопасность.
Безопасность. И не было сегодня бы никаких вот этих вот протестов.
Что ж Путин так не сделал, ваша оценка?
Как-то у Соловьева на телепередаче затронули тему Бори Немцова. Угу. И вот оппозиции и все прочее. Я говорю, вот сегодняшняя оппозиция, ЛДПР, КПРФ, Справедливый Рос, это не оппозиция. Они на финансирование из бюджета. Это что это за оппозиция, которая финансирует бюджет? А бюджетом руководит правительство и глава государства. Это не оппозиция, да? Оппозицию создает власть своими руками. Вот она создала Навального, да? Создала еще там, так сказать, направление. Но это уже неуправляемая оппозиция, она не финансируется. И на что она способна, никто не знает, что будет завтра. Понимаете? Вот это вот как раз то, что я вам говорю, это вот деятельность администрации президента. Чем они там занимаются?
Не, ну Путин так не сделал, не позвал ну, ни нет. Навального, ну, никого из расследователей.
Есть же у него Кириенко, например, внутренняя политика. А вот это все, что происходит, это как раз и есть внутренняя политика. Да? Можно же было подойти, Владимир Владимирович, давайте Навального пригласим, потому что непонятно, чем это все закончится. Он же прав, он же прав, он же не высасывает это все из пальца. Но он же не пришел, Кириенко, с этим предложением, да? А возьмите вот эту госдачу. Это же они подставили, Владимир Владимирович. Ведь можно было объяснить, сказать, да, строится госдача под прием иностранных делегаций, президентов. А коммерческие структуры участвуют, потому что они тоже будут иметь право приглашать сюда инвесторов, встретить их, покормить, отдохнуть и все прочее. А посмотрите, что они сделали.
Тоже
Киселев. Вот я говорю, я его не могу вот лицезреть, почему у меня начинается тошнота от таких людей. Вот такую ахинею, такую мразотность несет. А кто эту создал вот эту систему, которая называется СМИ? Громов есть такой.
Да.
Да. И вот народ Алексей уже не Алексеевич. Смотрит телевизор, все ушли в интернет. Почему? Потому что там сплошная ложь. Там кто кого, извините, да? ДНК совпадает или не совпадает? Кто от кого родил? Вот этот бред, ложь, грязь и все прочее. Ну, какое оно сформирует мировоззрение у людей? Сначала протест.
Значит, вот смотрите, они не могут разговаривать с людьми, действительно не могут. У них языка нет для людей. Не нашелся язык, слова не нашлись. Что будет дальше? Вот сейчас будет теплее. Деньги заканчиваются, с 1 июля новое повышение тарифов, как нам говорят. Впереди выборы в Мосгордуму. И хотя рисуют, как я понимаю, все и так далее. Тем не менее, как поведет себя народ? Ну, русский народ, российские народы, как?
Каким обществом легче все управлять? Тем обществом, где у большинства населения проблемы. Правильно? Потому что человек в первую очередь думает, как ему решить эту проблему. Она мучает его, эта проблема. Дальше, если в обществе определенное число, а у нас на данный случай четверть населения нищие, да, значит, это тоже хорошо, их можно купить, правда? Банку тушенки, паленую бутылку водки и голосуют за того, за кого надо. Вот таким обществом легче всего управлять. А если у общества нет проблем, и общество не нищее, с ним надо договариваться, понимаете? Поэтому вот сегодняшняя работа, вот, а это работа администрации президента. Я вообще смотрю на всех этих вот, кто там есть, да, на всех должностях. Все без исключения, ну, что-то близко к клоунам, понимаешь? Потому что люди не способны абсолютно ни на что. Абсолютно ни на что. Но это огромный аппарат, который получает шикарную зарплату. А потом, когда я как-то включил телевизор, и мне говорят с экрана, что у Матвиенки пенсия 450 тысяч рублей, я чуть со стула не успал. Ну, за что? За какие заслуги? За то, что за тот период, пока она была губернатором Санкт-Петербурга, ее сын Эок стал миллиардером? За это, что ли? Понимаете, поэтому вот это все впитывается в подсознание. Вот. А в конечном итоге, я уже говорил, сначала появляется возражение всему этому, а потом возражение плавно переходит в ненависть. Да? А легко ли остановить ненависть или ее исправить?
Невозможно.
Невозможно. Вот все то, что хорошее сделал Путин, а он, надо быть объективным, много чего хорошего было сделано. Все перечеркнуто просто одним росчерком пера. И кто это сделал? Это сделало его окружение, его администрация, его правительство.
Он же всех оставил на своем месте,
вот, говорят, он же никого не трогал. Вот произошла смена правительства. Одного убрал, ну понятно, да? Ни в чем, ну, это просто какое-то недоразумение. И второе недоразумение поставил. Всех перетасовал. И это... Вы понимаете, сама формула, сама модель либеральной экономики привела страну вот к этому унизительному и позорному состоянию. И все равно держатся за нее. Есть Серега Глазев, я его знаю с 1917 года, я его знаю с 90-го года, да? Но это замечательный человек.
Задвинут в сторону.
Задвинут
хотя
в сторону.
И дали министра.
Нет, он был помощником у Владимира.
Задвинули после
этого. Я ему говорю, Сереж, ну ты же докладные пишешь, президент. Он мне подарил свою книгу.
Он раз в году,
да,
его видел.
Да, говорит, ну вот видишь, меня куда назначили. В никуда. Министр экономики СНГ. Что это такое? И кто это? И что это? Но его не хотят слушать. Его оплевывает вот эта стая жуликов и воров. Оплевывает. Есть Миша Хазин. Ну, я скажу, это финансовый гений. Тоже предлагает финансовую модель выстроить в стране. Его слушает кто-нибудь? Нет. То есть, понимаете, что произошло? Отжали способных умных людей. Отжали. И вот они вцепились зубами и держатся. Почему? А потому что кто бы ни пришел... Нары. Кто бы ни пришел. Потому что за то, что они сделали со страной, надо отвечать. Вот смотрите, понасоздавали структуру, разведка, смотр, досмотр по вывозу капитала, да? Создали коррупционные системы. Откатил и вывози. А все на все надо было принять закон, о котором я уже 100 раз говорил. 80% прибыли бизнес. Вот вы бизнесмен. Вы по закону обязаны вкладывать в развитие своего бизнеса, в создание новых рабочих мест. А 20% – любовницы, яхты, самолеты и все прочее. Ну и попробуй в этой ситуации вывези. Потому что налоговая инспекция знает, какую вы получили прибыль, да? И вот 80% этой прибыли вложить в развитие собственного бизнеса, в создание новых рабочих мест. Вот тебе реально становятся миллиардеры у себя в стране, ничего не вывозится, создаются новые рабочие места и решаются, самое главное, социальные
вопросы.
Сколько
лет об этом говорите?
Я об этом говорю с 1993 года.
Кто будет дальше
это
президентом?
Сколько лет прошло?
Вот так я
27.
Ставлю вопрос. Скажите
27
мне,
лет.
Кто следующий президент?
В 1992 я написал монографию «Рента».
Рент, я помню.
Вспомните, да? Как меня только не оплевывали. Я всю ночь взял от объема экспорта сырьевых энергетических ресурсов 5%. 5. Я даже не поленился, вот прежде к тебе ехать, я взял, перечитал на сегодняшние деньги, сколько бы каждый гражданин Российской
Если
Федерации
получал. Если была природная рента,
от 75 тысяч рублей.
В среднем.
В среднем. Ты, твоя жена и твои детки, да? Нужны тогда социальные статьи, которые разворовываются. Вот социальная статья здравоохранения. Я вам даю 100%, 80% просто разворовывает. У тебя есть деньги, ты пошел и получил медицинскую помощь, да? Пенсионный фонд разворовывается, там уже дыра от бублика. Ты получаешь ренту. Во многом все упрощается. И получая на свой счет, ты дашь украсть?
Со ну, как в Саудовской Аравии, как в Эмиратах, конечно.
И вот цифра, смотрите, вот вы сейчас назвали Саудовскую Аравию. От экспорта барреля нефти нам в бюджет возвращается 35%.
Да.
Это еще надо посмотреть. Да, это официальная цифра. А в Саудовской Аравии 87%.
Почти 90%, абсолютно верно.
А куда делись 50%? И вот включаешь этот ящик, смотришь, Роснефть – национальное достояние, Газпром – национальное достояние. А теперь смотрим совет директоров. Роснефть из 11 человек совета директоров – 7 иностранцы. Газпром – такая же, Сбербанк – такая же ситуация. Вот куда уходят деньги.
Кто следующий президент? Путин, судя по всему. Ну, мы знаем реакцию Европейского Союза на поправки в Конституцию. Они, честно, еще в августе сказали, все эти поправки – включая поправку Терешковой, для нас нелегитимны. Это значит, что они честно предупредили решение парламента Евросоюза. Рекомендательное решение, но они честно сказали. Ребята, избирается Путин правдами, неправдами. Он нелегитимен для нас. Мы его с визитами принимать не будем. Это новые санкции, как с Лукашенко, который никуда сейчас не ездит. Его тоже Евросоюз, или его сначала, потом мы следующие, не видит президентом легитимным. Кто следующий президент, если в 2024 году Владимир Путин не идет на выборы? Живем по старой конституции, которая, кстати, легитимна для Евросоюза. Что за человек? Объясните мне.
Давайте отлистаем.
Так.
1993 год. Расстрел высшего органа государственной власти.
Парламент.
Конституция 1978 года действует на тот период. В октябре расстреляли, а в декабре выборы Государственной Думы. В Конституции этого органа власти нет. Новая Конституция не принята. Избирает парламент, Государственную Думу. Ни в той, ни в другой Конституции этого органа власти нет. Это легитимно?
Нет,
и называют это переходный период.
Тогда Клинтон сказал Сергею Александровичу Филатову: сделайте что-нибудь с этими полковниками, он вас имел в виду, черные полковники, а мы закроем на это глаза.
Теперь дальше пошли.
Я правильно цитирую Клинтона?
Правильно цитирую.
Они закрыли американцы на это глаза.
Да.
Сейчас-то теперь... американцы не закрывают глаза, сейчас Байден, сейчас не Клинтон.
Да, теперь дальше давайте посмотрим. Переходный период 2 года. Как принимали эту конституцию тоже, знаете, ну примерно точно так же.
Ну, все-таки не так, но не на пеньках.
Вы помните, как Сталин...
Панфилова дальше пошла.
Да, да, как Сталин говорил, неважно, как голосуют...
Как посчитаем.
Да, важно, кто подсчитывает, да? 95-й год. Опять голосование, да, избирает Государственную Думу. А чуть-чуть туда отлистаем. 8-го Беловежский сговор подписали. 12-го ратификация. Опять нелегитимно.
Как коммунисты себя вели 12 декабря? 91-го года. Что все вы? Коммунисты.
Все, да,
и Зюганов тоже за развал СССР.
За.
Стенограмму можно взять, посмотреть.
Да, да. А сейчас они видели, какие плакаты.
Только 8 человек было против.
Они, понимаете, это вот своя...
Пойдем, когда вы выступали это... тогда, 12-го, на Верховном Совете?
Викторович, это не коммунисты. Это не надо путать. Сейчас, это, знаете, вот эта среда. Они вот сидят в кустах и смотрят, вот когда победа забрежет, хватают флаги и бегут брать власть. Это вот сегодняшние коммунисты, да? Тогда я выступил в Верховном Совете, вы в курсе дела, и призывал депутатов не голосовать.
У вас было 8 человек, кто были против развала Советского Союза во главе с вице-президентом Рудским.
Помню до сих пор. 101-я статья.
Да.
Это прерогатива была съезда народных депутатов. Ратификация.
А рассматривали на Верховном Совете?
Я подошел к Хасбулатову и не подошел. Ты раза три с ним говорил: Руслан, это нельзя делать. 8-го не подписали, а 12-го готовили ратификацию. Я ему раз 5 говорил: не делай это. Ты поймешь, ты совершаешь преступление. Вот этот клише получишь на всю жизнь. Да. Не делайте этого. Съезд собирайте, давайте на съезде рассмотрим.
Ну, как по закону.
По закону, как положено. Значит, ратификация этого сговора уже нелегитимна, потому что это должен был голосовать съезд. И после того, когда ратифицировали, сколько раз выносили это на съезд, и пока съезд не расстреляли, съезд не ратифицировал это соглашение. Значит, что? Оно нелегитимно. Оно нелегитимно.
Незаконно.
Понимаете, то есть, если опираться на закон, оно, а сегодня закон, сами знаете, да? Вот славяне, мы славяне, жили по кону. Кон. И вот руководствовались коном и жили. А сейчас закон, то есть законом. Понятно, да? Вот что хотят, то и творят. Вот от балды взяли и закон.
Кто принял, будет президентом? Да? Будет трансфер власти или полный слом системы? Как вы видите
ситуацию? Так вот дальше, 95-й год, опять. Абсолютное большинство КПРФ в Госдуме. Да?
А в 93-м... На счастье Ельцина.
Да, а в 93-м они сбежали. Хорошее понятие. Сбежали. Значит, Зюганов пошел поднимать народные массы.
И не поднял никого, потому что дом сидел.
Нет, почему поднял?
Он сказал, дом сидите.
Нет, 2 октября по телевизору он сказал, сидите дома, их не поддерживайте. Это
их это вас в Белом доме.
Ну, конечно.
А они сразу ушли из Белого дома тогда?
22 числа. Вместе с Зюгановым поднимать
народные... А расстрел начался утром в ночь 23-го.
Что?
Расстрел Белого дома.
Нет, ты что? Расстрел Белого дома начался
как 4
числа, раннего утром.
4
октября.
Октября.
Да.
А коммунисты ушли 22 сентября.
22 сентября.
За неделю, даже больше.
Вместе с ними ушел и Тулеев. Пошел поднимать шахтеров. И без вести пропал.
Без вести пропал.
Да. Я сижу в Лефортово и слушаю по радио. Значит, Зюганов, Явлинский, Жириновский подписывают с Ельцином соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве. Вот представьте мои ощущения, да? А в 95-м они опять абсолютное большинство. А залоговые аукционы когда начались?
После этого расстрела.
95-й, 96-й.
Да.
Кто большинство в Госдуме?
Подарок олигархам. Коммунисты.
Коммунисты. Что сегодня они вопят по поводу приватизации и растаскивания национального достояния? А вы говорите, кто будет? Вы понимаете, все более-менее, скажем так, разумные и последовательные лидеры убраны с политической сцены. Убраны. Почему? Ну, вот смотрите, до 2000 года, 96-2000 я был губернатором. Да? Я благодарен судьбе, я теперь тогда я понял, что такое народное хозяйство. Вот сегодня меня лапши навешают на уши, ну, просто невозможно. Потому что я прошел школу управления народным хозяйством. Я получил область, дефицит бюджета минус 45.
Курская область.
Да.
Прямо скажем, не самая богатая.
Да, а в 2000-м профицит 28. А в промежутке 96-2000, 98-й дефолт. И ни одного трансферта я не получил.
Не, вы мне объясните. Вот я...
Да. Вот стой. Сейчас я тебе скажу.
Я
вот,
про вот... Курскую область все знаю, да, и понимаю. Да. Я другой. Вот я собираю. Значит, вот, я собираю.
Вот сейчас
я... Я Караулов, политик. Мои зрители. Мы набираем. Ну, да. Вот, допустим, эту мысль. Вот Ирочку подключим, вашу жену. У нас 200 тысяч подписей. Рудской в 2004 году кандидат в президенты Российской Федерации. Вам будет не так уж много. Байден будет постарше. Звезда героя. Рудской уже был вице-президентом, вторая в стране должность. Был губернатором, все видит, ненавидит говно все это. Что тут говорить, все понимает. 200 тысяч, там, по-моему, не больше, 200 тысяч голосов. Миллион, неважно. Я сейчас не помню, сколько по закону.
Андрюш.
Вы же откажетесь? Откажетесь. Почему? Или нет? Ну, откровенный разговор.
Вот давай смотреть.
Смотрим. Нет. На вас. Я вам в глаза смотрю. Спрашиваю. Значит, откажешься?
Вот, обожди.
Да.
В 2000 году у меня заканчивается срок полномочий, я подаю документы на избрание на следующий срок полномочий.
Губернатор.
Да. Меня снимают с регистрации ночью.
Ночью.
В субботу.
Вычеркивают фамилию.
Нет.
Потом вписывали от руки.
Да, когда давали бюллетень голосовать, вычеркивали фамилию. А сняли ночью меня с регистрации за 12 часов до голосования. За то, что я не указал площадь балкона в служебной квартире и не указал «Волгу» 83-го года выпуска, которая давно продана.
Это как суд над Бондаренко, да, на днях.
И, ну и что?
Николай,
а дальше, с 2000 по 20-й, я 6 раз пытался избраться в Госдуму и губернатором. Меня либо не регистрировали.
Ну, отсекали, да, да,
либо снимали с регистрации.
Нет, стоп, еще раз, сейчас другая ситуация.
Да. Ну, вот смотрите.
Убрали. Мне про прежнее не надо говорить. Да. Если что, так народ, он как мы видим, реагирует. Еще раз. Круцкому говорят: дядь Саш, мы тут про тебя и байки сочиняли, и караулов тебя на экране наклонял, и книги писали, и
статьи писали. Не, ну ты потом извинился.
Я извинил. Все, к сожалению, сильны задним умом. Сейчас речь не о прошлом, не о наших идиотизмах, не об ошибках Рудского или не ошибках, а о спасенном русским заводом подводных лодок в Нижнем, в Комсомольске-на-Амуре, о многом другом. Забыли все. Значит, жить надо сегодня. К вам приходит 200 тысяч народу, молодые. Их не пускает, конечно, Ирка на порог, ваша жена, она хочет, чтобы жили дольше. Не, но она, мы ее не спрашиваем. Не,
она у меня очень гостеприимная.
Гостеприимная, значит, пускает и говорит: ребята, нахрена Ира, сидя, она здесь рядом нас слышит, сиди спокойно, сейчас будет момент истины. Подожди. К вам пришел народ, сказал: дядь Саш, прости, что-то не понимали, не видим никого. Это либо вот от этого, либо он к Навальному тоже вопросы, как он летал над дачей Медведева, что же его не сбили, там что, с воздуха, что ли, не охраняют? Ну, смешно, он не объясняет. И там вопросы, тут вопросы. Дай-ка вот ты будешь. Или черт с тобой, дядь Саш, не надо ты. Но скажи на такого, как Рудской помоложе, тоже со звездой и тоже с прошлым, за которое не стыдно. Кого ты, Рудской, рекомендуешь в президенты? Какая фигура, какой образ, какой характер, какая позиция? Да, вор должен сидеть в тюрьме, воры делают все, чтобы убьют Рудского, вот я все понимаю. Но к вам пришли, не ко мне, а к вам с женой люди из той же Курской
губернии. Ну, я понял.
Что вы им говорите?
Ну, вот давай смотреть так.
Давайте.
Да, действительно, у меня биография не три строчки, как сегодня это принято, да, назначать.
До этого был Афганистан,
да.
Рудской, который бомбил вручную, да. Все и так далее, за это звезда, да. Сбивали. Сегодня, судьба есть.
Сегодня кадровая политика достаточно имеет три строчки в биографии. Родился, учился, женился и министр. Да, это все это. Даже не имея отраслевого образования. Это запросто.
Ну, как вы у Ельцина, они хоть школу-то у вас закончили, эти студенты?
Да, понимаешь?
Мальчик в каких-то там штанишках, конечно, в розовых штанишках тоже
Рудской. У нас, кроме меня, достаточно...
Не, вы не виляете, мне сейчас скажите. К вам пришел народ. Сказал: дядь Саш, если... жить в России надо долго. Ты в хорошей форме.
Нет, я никогда карьеризмом не страдал.
Это не карьера, да. Это смерть.
Но если я способен исправить создавшееся положение... А я знаю, как это
сделать. А чего же не способен с таким опытом?
Да, а я знаю, как это сделать. Почему? Потому что, начиная с 1991 года, как нас с Ельцином избрали, я видел это все, как вот это все создавалось для того, чтобы оказаться в этом положении. Поэтому я знаю, где надо клин вставить, чтобы это дальше не двигалось. Да? У меня есть опыт, я уже говорил, управление... хозяйствующим субъектом, да, то есть лапшу мне навешивать невозможно. Те же тарифы, которые сегодня будоражат.
Что народ, вы людям, да, скажете, Александр Ильич?
Так вот, если будет...
Народ ждет ответа. Стой,
если будет моложе меня,
да,
с таким же опытом работы, я пойду за ним спина к спине.
Вы такого видите? Или вы видите себя? Или не себя, никого? Сейчас разговор не о конкретных фамилиях. Мы пытаемся понять, кто может из этого сегодняшнего, когда ни одного завода за последний год, ни одной красной ленточки, не знаю, может, и открыли где, я не слышал, ни концерна, ни фабрики, когда программа 2020 с позором провалилась, когда вакцинировано в России, сколько мы о победе говорим, неужели ВОЗ правда сказал? Меньше 1%, 0,6%.
Мы с тобой, помнишь, говорили об оптимизации.
Александр Владимирович, какой человек должен быть? И есть ли такой в России? Два вопроса сразу.
Ну,
какого характера, типа судьбы, с войной, тюрьмой,
не
звездой?
Не посчитайте меня высокомерным, на данный момент есть один. Вот он.
Сидит. Рудской, вот я с этого начал. К вам придут. Да. Вы что, пошлете их? Скажете, я старенький,
да, нет,
стал?
Нет,
помидоры он выращиваю по 3 килограмма и этим горжусь.
Мне вот это тоже у меня хобби.
Да, я понимаю.
А у тебя, кстати, выросли такие?
Ни хрена не выросли. Но у меня вот здесь солнца не было. Сейчас не о помидорах, а о вас речь. Вы говорите, да, в России всегда есть люди. Из любой ситуации есть выход. Есть вы, есть Ишаев, который с браслетом сидит, сюда ждет. Есть те, кто понимает хозяйство. А у нас ядерная страна и понимает оборону. У нас... есть люди, только эти имена в голову иной раз не приходят. Вы же не откажете? Я правильно понимаю?
С людьми я пойду, без людей я не пойду.
Следующий вопрос. А у нас есть народ?
А вот теперь
А вот теперь самое главное.
Самое главное.
Есть кому к вам прийти, вот эти 200 тысяч, чтобы Ирка их напоила чаем? Вот, она гостеприимная. Но они пришли сами по велению сердца, а не по организации Волкова, а как знаете, Навальный из Германии.
Знаете, какой показатель? Вот сегодня все крутые бывшие политики высокого ранга, все при охране, при сопровождении, а я сам за рулем, хожу в магазин, хожу на рынок.
Да и джип у вас 5-й год, по-моему,
да, один и тот же. Со мной обнимаются, просят автограф.
Ну, я думаю.
Это о чем говорит? Это говорит о том, что я никому в жизни плохого ничего не сделал. Я ни у кого ничего не украл, я никого не унизил, я никого не оскорбил, я никого не обобрал. Поэтому, вот видите, я свободно себя чувствую. Если придут такие же люди...
Придут люди, вы видите, пойду, в России людей.
Я пойду.
Вы пошли, так, вырвал наконец. Слышала, жене обращается, она смеется. Хороший смех, кстати сказать, настоящий, искренний. Не, Ирка Малая, она сейчас Софья офигевает сидит. Потом она все вырежет, я так думаю, или ничего не вырежет. Тут уже либо-либо. А теперь самое главное. Мы в России народ-то не потеряли. Дебилизация нации, телевидение, кино. Ваш друг Никита Михалков когда-то, я не знаю, с его Бесогоном, где он гоняет каких-то бесов, которые после ковида убьют Россию, да, невзирая на ее ракеты. Ну, бред полный.
Вы знаете, вот Никита договорился до того, что ему самому из себя надо их изгонять.
А это другой вопрос. Понимаешь? Народ у нас вот есть сегодня?
Это мой или... друг, поэтому я это ему, можно считать, в глаза говорю, потому что ну, слишком зарулил не туда. Потому что иногда надо включать тормоза и думать, куда ты рулишь. Понимаете? Поэтому надо вовремя останавливаться.
Люди умные.
Есть у нас люди. Я вам скажу, у нас замечательный народ. Замечательный. И хотя я и цитировал Густава Лебона, народ не виноват в этом. Мы его сделали таким. Вот эти вот выродки, которые называются СМИ сегодня. Да? Думаю, что тебя убрали с телеканала? А потому что ты говоришь правду. А правду никто не любит, тех, кто находится у власти. Правду любят те, кто работают, ищут, как заработать копейку, чтобы содержать семью, ребенка нормально одеть, дать ему образование, понимаете? А сегодня этой возможности людей-то лишили. Лишили.
Вы
где
считаете...
заработать можно сегодня такую копейку, чтобы содержать жену и своих детей, чтобы жена занималась воспитанием детей? Сейчас все работают. А дети брошены на произвол судьбы. А у детей отобрали все. Детские спортивные школы, дома пионеров, аэроклубы.
Если народ, понимаете, в России сила.
Да.
Если народ...
ДОСАФ.
Если...
Все у них отобрали. И как-то Матвиенко, я ее слушал, говорит... Вот сегодня на повестке дня самая главная задача – борьба с детской и молодежной преступностью. Минуточку, мадам. А кто вогнал детей и молодежь в преступность? Вы! Вы отобрали у них вместо детских спортивных школ – офисы, вместо детских садов – офисы, из домов пионеров – офисы, из ДОСАФ.
В ДОСАФ, когда Колмаков пришел, да, ни одного самолета не осталось.
Но.
Мы сейчас будем этим заниматься. Но. Саша Колмаков, но, генерал-полковник.
Понимаешь? А я заканчивал аэроклуб.
Понимаю.
Я, кстати, тоже был не
паинька. Если в России...
Не
есть, если в России...
Не, ну, не раз в четверть, но раз в полгода исключали из школы.
Если в России
за
есть...
За справедливость я бился, понимаете, еще тогда.
Если в России есть народ, почему же администрация президента... Народ-то не боится, ведь выборы в Госдуму... Вот Бондаренко, Коля. Как только он говорит, буду баллотироваться в том же округе, что и Володин, вечером сказал
и
Володин...
И Коля победит. Я не сомневаюсь.
Если не будет вброс, а будет брос, будет то, что вчера уже готовили в Саратове.
Пускай приглашает меня, я его поддержу.
Александр Ильич, подождите,
мне такие ребята
подождите
нравятся.
Про Бондаренко. Мы о другом, о более страшном. Власть, делая с Бондаренко в том числе то, что было на днях, когда его утром после заявления буду баллотироваться в том же округе, что и да, Володин в Саратове.
Тут же арестовывают.
Тут же волокут в суд по дороге, обвиняя, внимание, в захвате полиции. Он вчера между судами дал нам интервью. Я не скрою, включил вчера все возможные механизмы и рычаги, чтобы он не мел улицу 180 часов, объясняя здесь многим, что это будет начало избирательной кампании Бондаренко, и вам конец, потому что люди будут вокруг него вместе с ним улицу мести.
А вы помните, что сказал Мао Цзэдун в 1953 году, когда умер Иосиф Виссарионович Сталин?
Что
кто придет к власти в стране?
Что сказал? Нет, нет.
Жулики и негодяи, которые побросают партбилеты и будут думать о личном обогащении и уничтожении страны.
Ну, Хрущев не был жутким, он был кровавый.
Ну, очень. Хрущев просто дурачок, понимаете, клоун. Ну,
немножко, да,
он и при Иосифе Виссарионовиче, так сказать, изображал.
Вы верите клоуны. В народ, а администрация не верит, я предполагаю, в народ, не считает народ силой и закручивает гайки так, как будто ответной реакции у народа не
Андрей,
будет.
Почему вот у нас сформировалось мировоззрение, во, президент, да? Раньше говорили как? Вот лет тому пять спустя Медведев во всем виноват, а Путин у нас хороший. А сегодня, значит, одного поменяли на другого, это аналоги. Что тот без гармошки, что этот, это все одно. Ну, все мы видим это, да? Теперь все перекинулись на Путина. А знаете, в чем его беда? Я ему тоже это говорил в 1916 году. Он мне говорит: Александр Владимирович, а что вы критикуете мои послания? Я говорю: покажите где. Я ни разу не критиковал, но я говорил. Как можно ставить задачу парламенту, правительству, администрации на следующий год, не подведя итоги предыдущего послания? Ну как? Надо же подвести итоги. Что выполнено, что не выполнено, где деньги, куда делись деньги и все прочее. Ну представьте себе, сегодня в стране 75 тысяч объектов незавершенного строительства.
Ужас.
Ушло на это 6 триллионов рублей.
Ужас.
За этим стоят люди.
Крысы съедают.
Стоят люди. Конечно. А кто-нибудь ответил за это?
Хоть одно уголовное.
Нет, понимаешь? Хотя у нас есть министерство этого направления. Так вот, смотри, что происходит. Он говорит: ну, ты понимаешь, Александр, у тебя менталитет военного человека. Я говорю: какого военного? Да любой руководитель должен
всегда
подвести итоги за предыдущее послание.
Да.
И не просто подвести итоги, а кому-то одеть напульсники, да, наручники, кого-то в клетку, кому-то орден, кому-то госпремию, правильно? И уже желающих не исполнять...
Кому-то следующее... выговор с занесением,
да,
в грудную клетку.
Уже желающих не исполнять следующее послание будет минимум. Но если глава государства с экрана телевидения всему народу, который его избрал, говорит, что не выполняются его указы, то о чем можно говорить? А у тебя есть, Владимир Владимирович, контрольное управление в администрации президента? Да, есть. А чем оно занимается? Дальше. Я ему говорю: Владимир Владимирович, можно еще один вопрос? Он говорит: давай. Я говорю: вот назовите мне страну в мире, где статистика подчинена ведомству, которое ответственно за экономическое развитие страны. Я говорю: не задумывайтесь, Россия, больше идиотов нет. Статистика всегда напрямую подчинялась главе государства. Кто он? Премьер-министр, президент, не имеет значения. Король, царь. Напрямую. Почему? Потому что статистика – это реальная оценка обстановки. И если вы не знаете реальной оценки обстановки, как можно принять правильное решение, не зная реальной обстановки? Он говорит: ну, опять тебе вот военный менталитет склоняешься. Какой военный? Какой военный? Как можно подписывать указ, не зная, что на самом деле происходит в стране? Вот в чем проблема. Кадры. Сталин еще сказал: кадры решают все. Взгляните на нашу кадровую политику. Мариэл, республика. Ну, как он там, глава республики или губернатор, строит палаццо, копии дворцов Венеции. Дороги разбиты вдрызг. Школы еле-еле вот стоят подперты балками. Поликлиники, больницы – это тихий ужас. А он строит даже Спасскую башню кремлевскую. 15 лет держат на должности главы региона.
Маркелов.
Что это такое? Ну, что это такое? Дальше. У нас сколько федеральных округов? 8, да?
8.
Или 7?
Волга – 1, Дальний Восток – 2, Сибирь – 3, Центральный – 4, Север – 5, Кавказ – 6. И на Кавказе – 2, 7. 7. На Кавказе – 2, Северный, да, и Южный.
Вот, Викторович, ты грамотный человек. Я скажу, такого уровня, ну, можно 3-4 журналистов
это
у нас в стране найти.
Наконец дождался, да? Комплимент.
Ты можешь мне рассказать, чем они занимаются?
Нет. Полпредов мы делали опрос, в лицо не знают многих. лицо не знаю.
Я не знаю. Я был вторым человеком в государстве.
Я у Гусана тоже, кстати, в лицо.
Вторым человеком в государстве был. И не знаю, чем они занимаются.
Я не знаю.
А зачем эти структуры?
Никто не знает.
Никто не знает.
Если Чибис построил за миллиард госпиталь, который ни дня не проработал в Мурманске,
да. А
Гуцан
есть...
его не посадил за это вместе с прокурором, то оба не нужно ни прокурор, ни Гуцан.
А ранги у зама руководителя федерального округа?
Пусть у них самолеты полагаются, там первый заместитель, просто заместитель.
Первый, то считается зам генерального прокурора, прокурор.
Если по каждому округу.
Да, дальше у ФСБ зам... директора,
да,
в рамке, да? По три звезды.
По три звезды.
Да. Чем они занимаются? Чем? У них на глазах губернатор разворовывает субъект федерации, впадают в дурь, строят палацы, копии дворцов, Венеции, разбитые дороги, нет больниц, школы, все прочее. Чем? Карелия, Финляндия, да? Вот. Одна земля, вот это Финляндия, вот это Карелия. Параллельно, да? Здесь люди живут и очень хорошо живут. И социальные вопросы все, и проблем нет никаких. И митингов нет никаких. И никто не орет долой. Природные ресурсы практически вот здесь, в Карелии. В два раза больше природных ресурсов.
Конечно.
И теперь давайте посмотрим на Карелию. Дикая нищета. Разбиты дороги, нет нормального жилья, люди живут в бараках. Есть глава республики, есть федеральный округ. Вопрос, почему? Почему? Кто может ответить? Я уже раз...
Да помню, Смоленск,
помните,
Беларусь,
как нам внушали? Вот дешевый рубль – это благо для экономики. В 7 раз за 20 лет стоимость по соотношению рубля к доллару, да, вогнали. А для чего это сделали? А я вам скажу, для чего. Железную занавес поставить, чтобы наши люди не могли купить доллар и евро и поехать в Европу и увидеть, как там живут люди. Вот это для чего сделано. В первую очередь. И в вторую очередь наполнение бюджета. Но. И вот кто бы сегодня ничего не говорил. Я тут почитал недавно, значит, предложение Академии наук Института экономики. Это бред просто. Призывы, знаете, в советское время в газете «Правда» печатались призывы к 1 мая, да, к 7 ноября, помните же, да?
А что Академия наук предлагает сегодня?
Да там, ну это, ну что, полет в космос. И нет самого главного ответа, за счет чего и каким образом. Мы с вами на эту тему не раз дискутировали. Ну как может быть страна суверенной, если денежная единица, она не денежная единица, это имитация ее, эмитент. О каком суверенитете может идти речь? У нас нет государственного банка, он был уничтожен. Центробанк. Центробанк по конституции органам власти не подчиняется. Это что, вообще, что это такое? Что это такое? И я надеялся увидеть, что создание государственного банка, проведение денежной реформы, отвязка от доллара и евро, потому что доллар и евро на территории России ничем не обеспечен. А он должен быть обеспечен внешними ресурсами той страны, чья денежная единица здесь находится. А он не обеспечен ничем. Если в советское время доллар стоил 65-67 копеек, то сегодня что стоит? 75 рублей. Это нормально? Нет, это не нормально. Можно это исправить? Да можно. Почему не делают? Ошибка? Нет, не ошибка. Умышленные действия. Дальше. Сегодня модная тема национализации. Ну, давайте посмотрим. Потому что я предлагал другую форму приватизации. Даже по этой форме приватизации, при приватизации предприятия подписывались с государством договор о модернизации. Помните, и Медведев об этом не раз говорил, и Путин, и все прочее. Берем Липецкий металлургический комбинат. Лисин, иди сюда. У тебя состояние сколько? 20 миллиардов. А теперь давай посмотрим, что ты здесь модернизировал. И когда ты последний раз менял на домнах фильтры, чтобы людей не травить,
сколько
потому
вложил,
что сложная онкология. Да. Ничего. Значит, посчитали, сколько,
вкладывает,
сколько стоил сюда комбинат, денежку сюда и свободен. и свободен. Потому что я был категорически против приватизации базовых отраслей экономики. Категорически был против. И предлагал Ельцину, я говорю, Борис Николаевич, давайте начнем со сферы услуг. Зачем государству парикмахерские, ателье, столовые, кафе, там, прачечные? Зачем они? Вот проведем приватизацию, и то с позиции ипотеки, реальная стоимость объекта, ты приватизировал, вот реальная стоимость, и там 5-7 лет выплачиваешь его реальную стоимость, деньги идут в фонд социального накопления для решения социальных вопросов. Строительство школ, больниц, поликлиник, коммуникации и так далее, и так далее. И откатали бы эту модель, посмотрели бы, как это работает. Пошли в следующий этап, легкая промышленность. А вон он, Чубайс, заявляет во всеуслышание, а нам до фонаря была приватизация. Сколько это стоит? Да хоть бесплатно. Наша задача – забить гвоздь в крышку гроба коммунизма. В открытую говорит, и никто ее не останавливает. Греф в открытую говорит, что мы народ – каловая масса. Я его где-нибудь встречу, я ему закалываю. Я понял, что я тоже каловая масса. В рыло он точно получит. И тоже его никто не останавливает, понимаете? Никто не останавливает. Давайте посмотрим Народный банк, составший это директоров. Опять абсолютное большинство иностранцев. Точно так же, как и в Роснефти, точно так же, как и в Газпроме. А политики у нас убеждают, что это народное достояние. Какое оно народное? Понимаете? Все перевернуто с ног на голову, понимаете? И при таких заявлениях оскорбительных, что мы народ, каловое масло, президент никакой реакции. Вот это меня задевает. Вот это меня задевает.
У вас есть одно преимущество. Одно. На самом деле несколько, но одно 100%. Вас можно только убить. Вас нельзя посадить в тюрьму, как Навального. Вы герой Советского Союза.
Да при чем тут? Я не совершал никаких преступлений.
А дело не в этом. Сейчас всех сажают, кто говорит, я буду баллотироваться или так далее, и так далее. Вот здесь одно очень большое преимущество. Тут рука может...
А вы знаете, вот, извините, Виктор, я перебью. Когда меня ночью сняли с регистрации, я позвонил...
В Курской губернии.
Да, Волошин.
Главе администрации в то время.
Да, я говорю, Саш, ну, если я не вписывался в новую команду президента, а я помог созданием партии «Единство», за 3 месяца до выборов мы победили. Ты думаешь, отблагодарили? Нас 4 губернаторов, Назратенко, Горбенко, меня и Сашку Назарова. Тут же, так сказать, убрали. Ну, это Макиавелли, государь. Да, всех тех, кто приводит к власти, их убирает. И нас убрали. Так вот, что мне Волошин ответил. Я говорю, ну, раз я не вписался, я говорю, назначи меня директором Воронежского авиационного завода. Он говорит, что, серьезно, что ли? Я говорю, серьезно. А зачем тебе? Я говорю, да мне стыдно, что мы летаем на Airbus'ах, на Боингах. Мы раньше 70 стран мира поставляли свои гражданские самолеты. Ту-124, 134, 154. А сейчас летаем непонятно на чем. Вот сейчас шлагбаум закроют по поставкам запчастей. И все. И мы стали. Ну и что, и пойдешь директором? Я говорю, пойду. Ну и дальше с ним полемика идет. И он мне, знаешь, что говорит? Говорит, Александр Ильич, хороший ты человек. Ты знаешь, вот я к тебе отношусь с уважением. Но у тебя недостаток. Я говорю, какой? Он говорит, ты не в то время родился, и у тебя чистая биография. Понимаете? Чистая биография. То есть надо обязательно, чтобы хвост был в дерьме, чтобы за этот хвост, если кто-то что-то начал говорить, схватить и дернуть. А у меня хвоста нет, понимаешь?
Ну и где сейчас Волошин, хочу я от себя добавить. Говорят, что он влиятелен, но он не глупый человек. Но не это глупый. Это все-таки уже все вчерашний день.
Нет, так это он мне тогда говорил.
Я понимаю, что тогда, тем более тогда.
Да, потому что я ему претензию предъявил. Я говорю, вы могли мне сказать вот за месяц до выборов?
А вы верите, что Путин власть не отдаст?
Ну, давайте так смотреть. Не столько Путин, как его окружение. Почему? Потому что... Кто такие были Ротенберги до Путина?
Ковальчуки.
Ковальчуки. Ну и там целое.
Тимченко.
Тимченко и все прочее. Никто и звать никак. А сегодня они миллиардеры, состоятельные люди. Ну сейчас им там лупанут по счетам. Уже в Германии там начали. Сейчас дальше и дальше пойдет. Никто и звать никак. Естественно, кто бы ни стал президентом, этим всем ребятам будет задан вопрос. Откуда это состояние и каким образом? И понимаете, вот этот страх, что надо будет отвечать.
И что они могут? У Ильи Ильича Клебанова, как рассказывают, не знаю, правда или нет, дом на Майорке. Ничего себе, вице-премьер по оборонке был, да? Дом в Пальма-де-Майорке, дом. Он там живет, ну что, нормально, ничего, откуда средства, да?
Ну, мало ли,
подарили.
Все нормально.
Спросят, да, все нормально. И чего они могут-то все?
Боятся ответственности.
Ведь, а что они могут реально?
Дело в том, что деятельность любого человека, ну, хотим, так создана природа человеческая, определяется по реальным результатам. Согласны с этим?
Конечно.
Вот вы работали журналистом, вы создали себе авторитет, уважение, да? Почему? Потому что Караулов говорит правду, ничего не боится, и его слушают. И у этого журналиста Караулова масса сторонников, миллионы сторонников, да? А у этих есть сторонники?
Что они могут?
Их ненавидят.
Миллиарды есть, вот именно.
Что их ненавидят. Кроме миллиардов у них ничего нет. Их ненавидят люди. Их не ненавидят те, кто работает даже в силовых структурах. Почему? Потому что, этим можно, а мне что, нельзя?
И к детям особенно.
И пошли силовики вывозить, у силовиков вывозить КАМАЗами деньги. А сейчас вот этот... Единороссы начали жрать друг друга. Сейчас депутата хлопнули с 38 миллиардами. Где он их, на улице нашел, что ли?
Отняли, да, бизнес.
Понимаете? Или, может быть, рылся с народом в этих помойных ящиках, куда выкидывают просроченную продукцию из супермаркета. Выкинули вместе с деньгами, да? Вот вы понимаете, ну как объяснить? Я считаю, меня родители воспитали правильно. И когда я вижу, вот смотришь видеоролик, да, смотришь, как эти несчастные люди лезут в помойку, дерутся, чтобы схватить что-то на пропитание, у которого вышел срок. Унизить сильнее человека просто невозможно. Лишить его возможности покушать. Понимаете? Это страшное унижение. Я когда пришел к губернаторам, там 21 детский дом. Дети кушали один раз в сутки. Я посмотрел на этих директоров, у всех свиные рожи вот такие. Я их убрал в 24 часа, всех до единого. 24 часа. И хорошо, у меня тогда брат был замначальника УВД, ему ОМОН подчинялся. Ну, как хорошо было. Говоришь, Миша, вперед. Вот как Знаменский собор кафедральный восстанавливает. Там два кинотеатра, дискотеки. Бесполезно выселить их из кафедрального собора. ОМОН зашел, объяснил все. Рылом в пол поставили часовых. И начали...
И закончились кинотеатры с дискотеками.
Да,
частные. В соборе
отреставрировали и привели в первозданное состояние. Ну так нельзя относиться к своей вере, да?
Ну, о чем мы говорим.
Да, к своим традициям. Вот он стоит, Знаменский собор. Поэтому сегодня пришло время, я вот этим вот силовикам объясняю, ребята, я ничего не хочу от вас. Вы просто подумайте, за кого вы заступаетесь? За тех, кто поставил страну в унизительное и позорное состояние. Вы посмотрите, как к нам относится весь мир. Какие-то шавки. Ну, я не буду называть эти страны. Ну, вот такие вот. Вот стараются цапнуть, укусить, плюнуть в лицо. И мы ничего не делаем. А уже давно надо было объяснить. Не трогайте могилы наших солдат и офицеров. Не трогайте. Тронули — получите в рыло. И безжалостно в рыло получить. Вот тогда будет уважение. Ну, я не знаю, к Ницше можно относиться по-разному, но тоже его цитирую. Уважение может быть только к сильному, к слабому сострадание. И вот нам сегодня сострадают, но не уважают. И то не всегда нам сострадают, понимаете? И когда сегодня идет разговор о том, что уничтожен Советский Союз, ну, вот не знаю, вот у меня что-то даже снится такое. Вот встали и... ожили, умершие от голода в Ленинграде, пережившие блокаду, погибшие там, погибшие в Сталинградской, Курской битве, и вообще в Великой Отечественной, встали из могил. И вот перед ними поставить вот этих четырех ублюдков. Горбачева, этого Ельцина, Кравчука и Шушкевича. Пускай посмотрят им в глаза, что эти твари сделали со страной. Пускай посмотрят им в глаза. И самое главное, сменилась власть. Ты же пришел из системы государственной безопасности. Почему ты не организовал привлечение к ответственности этих негодяев? Кто их уполномочил уничтожить страну? Кто? Какой парламент? Кто их уполномочил? Нет. 80 лет Горбачеву вешают ему высшую награду страны, орден Андрея Первозванного. Что это? 90 лет преступнику, который совершил государственный переворот. Ну, там такая помпа, понимаешь? Вот заслуга, он первый. А что этот первый сделал со страной? Кто-нибудь задумывался об этом? Кто-нибудь задумывался? Вон они живые. Ельцина нет, а вот эта остальная шайка, вся живая. И все те, кто готовил эти документы, тот же Шахрай, он готовил уже эти документы. Сегодня декан МГУ. А где он должен быть? Вот в чем дело, понимаете, безнаказанность, безответственность, отсутствие национальной идеи. Ну, я тут как-то одного депутата Госдумы спросил. Слушай, а вот вы лепите законы антинародные. А какую цель вы преследуете, создавая базу законодательства? Что мы строим? Какую мы строим? Говорит, не знаю. Говорит, Александр Иванович, понимаете, бюджет весь в дырках. Я говорю, и что бюджету даст лицензия на сбор грибов и ягод? Вы унижаете людей. Он не имеет права пойти грибов собрать и лесных ягод. Какую он лицензию должен покупать? Все наши леса завалены сушняком. Упало дерево, гниет, разводится короед. Вредители, которые дальше уничтожают лес. Не имеешь права взять это бревно для хозяйственных нужд. Взял, значит, тюрьму или штраф. На рыбалку лицензию. Это что за закон? Что вы делаете, сволочи? Вы посмотрите, как выпиливают тайгу Дальнего Востока, Сибири. Эшелонами в сутки 70-50 эшелонов с лесом уходит в Китай. Кто дал это разрешение? Кто? На каком основании? Куда идут эти деньги? Что будет там после того, когда уничтожили тайгу? Волки сбиваются в стаи по 60-70 голов, потому что зверь ушел из тайги. А им же кушать что-то надо. Они нападают на деревни. Жрут скот, собак. Посмотрите, что с Байкалом делают. Опять нету. Опять нет крайних. Вот в чем вопрос, ведь, понимаете. Дело в том, что уважение, неуважение – это второстепенно. Но если тебе избрал народ, доверил тебе власть, доверил тебе страну, ну ты же смотри, что они делают, вот эти выродки. Ты же смотри, что они делают. У тебя же все структуры есть. Следственный комитет, Генеральная прокуратура, ФСБ. Ну, вперед. Кто дал разрешение уничтожать тайгу? Сколько лет потребуется, чтобы восстановить вот эти плешины, которые они нарубили в тайге? 100 лет. Век надо, чтобы это восстановилось. А у нас же есть дети. У нас есть внуки. А у них тоже будут дети и внуки. И что им останется?
Этот фильм – видеоприложение к большому политическому порталу «Караулов Лайф». Вся правда о нашей стране.